Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Реальность – это абсурд, а черный юмор – способ ее постижения. С этим убеждением в русскую литературу вошел поэт, прозаик и драматург Даниил Хармс, по паспорту Ювачев. Экстравагантный и безудержный в своих фантазиях, он основал объединение реального искусства и стал лицом знаменитых абориутов, подвинув не менее талантливых Введенского, Заболоцкого и Олейникова. Хармс наводнил советский литературный мир нелепыми и подозрительными персонажами, которые вываливались из окон, отрывали друг другу руки и делали таинственные предупреждения, вроде «от небесного явления доской не загородишься». Ему была уготована трагическая судьба, два ареста и смерть от голода в психиатричке блокадного Ленинграда. О загадке личности и творчества Даниила Хармса мы будем беседовать с писателем Валерием Шубинским. Валерий Игоревич, поскольку Даниил Хармс считается главным лицом абориутов, то сначала хотелось бы узнать, в чем был пафос этого объединения, чего такого реального было в этом объединении реального искусства, если ставку сделали на абсурдизм, гротеск и вообще балагурство.
Значит, ну, во-первых, термин «балагурство» здесь не очень релевантен, потому что хотя в поэтике абориутов был очень большой элемент такого своеобразного абсурдистского юмора, это не было балагурством, это был такой юмор, я бы сказал, философский, метафизический. Точно так же и абсурд сам по себе, он не был самоцелью. Ощущение абсурдности мира, абсурдности бытия, оно позволяло осознать какие-то глубинные законы, по которым существует мир. Вообще, там была очень серьезная, интересная философская подкладка со всем этим. Реальное искусство, реальное не в том смысле, что оно реалистическое, да, в том смысле, что оно подлинное, да, что это искусство, которое является истинным и позволяет познать какие-то глубины мира. Хотя внешне все это выглядело совершенно иначе и воспринималось как такое легкомысленное авангардное действие. А если говорить о каких-то глубинных установках, ну, вы сами сказали, да, абсурд, да, но с чем связан абсурд, да, он связан с тем, что нарушение причинно-следственных связей, абсурдное действие, да, потому что творческая практика Брютова, она включала ведь не только тексты, да, она включала и определенные действия, хэппенинги, именно Хармс больше всего этим увлекался. Необычные костюмы, в которых он ходил, какие-то необычные поступки, которые он совершал. Например, разослать в театре записку всем со словами «Даниил Иванович Хармс меняет фамилию на Шардом», да, или лежать на пляже среди раздетых людей в костюме и при галстуке. Вот таких поступков очень много, они описаны мемуаристами. Это все позволяло разорвать инерцию и выйти в какое-то иное пространство и задуматься над тем, что, собственно говоря, означают наши действия, к чему они ведут, как они связаны между собой. Вот это был важный момент. Да? Бессмыслица позволяла что-то глубокое понять об окружающем мире.
Валерий Игоревич, любое из разных радикально новых объединений в начале или, скажем, первой трети прошлого века, оно оказывалось так или иначе связанным с традицией, ну, если поскрести. Вот интересно, а каким на фоне всего, о чем вы сказали, было отношение Хармса к традиции и из кого или из чего можно было бы все-таки выудить истоки его творчества? Или он абсолютно оригинален?
С одной стороны, абориуты были левым, авангардным объединением, да, и в этом смысле они продолжали линию футуристов, но не всех футуристов, а для них очень важен был Хлебников. К Маяковскому они относились очень спокойно, хотя они пытались как-то установить с ним контакты и даже выступали вместе с ним на его вечере в Ленинграде. Это была, конечно, абсолютно чуждая им поэтика. Вот Хлебников для них был очень важен. Вот линия Хлебникова, очень ключеных, а для некоторых из абориутов, она была важна. Но с другой стороны, вот на первом этапе они были авангардистами, были левыми художниками, а где-то в начале 30-х годов они, в особенности Хармс, они повернулись как бы в другую сторону. И Хармс стал говорить о том, что его искусство продолжает классическую линию. Да? Он говорил о Пушкине, о Гоголе, о Гёте. Поздний Хармс, там есть очень сильная линия возвращения к классике. Причем возвращение именно к Пушкину через голову модернистов, через голову писателей второй половины XIX века. Именно возвращение к Пушкину, к его чистотой, ясностью, прямотой высказывания. Вот такая линия там тоже была, и вот такое неожиданное сочетание Пушкина и Хлебникова, там, не знаю, Малевича и классической живописи. Это все тоже для них было очень важно. И третий очень важный момент – это маргинальное творчество, творчество различных графоманов, творчество людей, находящихся в пограничном состоянии. Хармс окружал себя чудаками, странными людьми, находящимися на грани или даже за грани психической болезни. В их поведении, в их высказываниях он искал какие-то тоже новые ходы, что-то нарушающее обычную, привычную житейскую логику. Другие Абрют, например, Николай Олейников, он использовал в своем творчестве тексты графоманов, которых он читал очень много, потому что он был редакционным работником и, естественно, читал все, что присылали в журналы.
Валерий Игоревич, теперь, может быть, частный момент обсудим, или это не частный, вы меня поправите. У Хармса очень много черного такого, сверхчерного юмора, сверхмного, с описанием членовредительства, как в рассказе «Охотники», вот что хотел сделать, какой ужас, и массе других. Почему такой упор на чернуху, если говорить пока только о сфере искусства? Я предположу, что такие идеи вообще тогда широко носились в воздухе, потому что примерно в то же время во Франции разрабатывались идеи театра жестокости. Но почему Хармс предпочитает?
Да, совершенно верно, Антонен Арто, да. Ну, потому что вот этот шок жестокостью, да, он тоже выводит человека из сферы привычного, да, разрушает привычные рамки. Ну, кроме того, это, конечно, и реакция на ставшую привычной автоматической жестокость окружающей реальности, окружающего мира, особенно в России, где все это тянулось к гражданской войне, и окружающий мир становился с каждым годом все более жестоким и все более обыденным в своей жестокости. Там были, конечно, и эстетические цели, да, вот тот же Антонен Арто, он не случайно говорил о театре жестокости, потому что это шокирует человека и выводит его из автоматического состояния, заставляет заново ощутить собственную самость, да, выйти из ощущения ложной неуязвимости.
Валерий Игоревич, а если в продолжение и теперь, так сказать, захватом биографических каких-то данных нашего героя, вот такой вопрос. Во многих произведениях Хармса, скажем, там, Елизавета Бам 28-го года, Ирина Мозер 40-го года, возникает тема ареста. Вот так прорывался страх за свою жизнь? Или это вот та самая реальность, о которой вы сейчас, наверное, начали уже говорить, которая помимо воли автора светилась через тексты? Чего больше? Правды жизни или страха?
Да, ну, Ирина Мозер, это рассказ «Помеха», вы имеете в виду, да?
Да.
С одной стороны, конечно, это все присутствовало в окружающей жизни, и страх, он, несомненно, был. Вот такая линия в культуре 20 века, она существует, тут можно вспомнить и «Приглашение на казнь» Набокова, да, ощущение полной личной уязвимости и ощущение того, что юридические законы, логические законы, по которым шла жизнь в 19 веке, они больше не действуют, что вина, обвинение, арест – это все становится совершенно иррациональным, так же, как другие какие-то опасности, угрожающие человеку. Это было общим для культуры 20 века, но, конечно, в условиях сталинского Советского Союза это все принимало какой-то дополнительный смысл. Говорить о прямой реакции Хармса на происходящее не всегда можно, потому что, вот, например, если мы посмотрим его дневники 37-38 года, создается ощущение, что он вообще не понимает, что происходит, хотя он не мог не понимать, рядом с ним арестовывались его друзья.
Да и он сам тоже.
Да, но сам он был арестован позднее, первый раз он был арестован в 31-м году.
Вот-вот.
Да, а второй раз он был арестован уже в 41-м. В 37-38 году с ним ничего не происходило в этом смысле, но все его дневники того времени, хотя арестован был Олейников, арестован был Заболоцкий, арестована была первая жена Хармса, на тот момент уже бывшая его жена Эстер Русакова. Но все дневники Хармса этого времени, они посвящены тому, что безденежью, посвящены тому, что у него нет денег, ему не платят гонорары, задерживают гонорары, а задерживали их тоже по тем же самым причинам, да, потому что в редакциях постоянно сменялись люди. И ощущение, что вот он как будто не понимает, что происходит. То есть его реакция на окружающее тоже была очень своеобразной. Но, конечно, все это отражалось в его творчестве, так или иначе. Могло не отражаться.
Валерий Игоревич, кстати, вот о дневниках. У Хармса есть высказывания, ну и есть просто литературные вещи, вроде молитвы «Господи, среди бела дня накатила на меня лень», которые можно назвать, ну, какой-то рефлексией в шутливой или не в шутливой форме, или даже описанием творческого процесса, варил кофе, пер слова на букву «Р». Вот интересно, он как-то анализировал себя, кем себя ощущал, кем считал, как-то определял свое место в искусстве?
Ну, это очень интересный вопрос, да, потому что самоощущение Хармса как художника. Я думаю, что тут был очень большой элемент мистического самоощущения. То есть он ощущал себя в какие-то моменты не столько художником, сколько каким-то медиумом, да, человеком, через которого что-то создается в мире. У него не так много текстов, где он говорит именно о теории творчества. Ну, тут есть замечательные письма к Клавдии Пугачевой, но, в общем, он скорее воспринимал свое творчество, особенно взрослое творчество, как какую-то духовную практику. Я думаю, так.
Валерий Игоревич, и поскольку повод для нашего разговора – День памяти Хармса, то последний вопрос о том, за что его преследовала власть, и вот, в частности, какой была причина последнего ареста, приведшего к гибели?
Смотрите, причиной последнего ареста была болтовня, собственно говоря. То есть он что-то говорил, ну, причем, скорее всего, есть заключение следователя о тех разговорах, которые приписывались ему, и затем есть показания Антонины Оранжереевой. Антонина Оранжереева позднее была, насколько известно, осведомителем МГБ и была представлена к Ахматовой. Но была ли она осведомителем МГБ вот в тот момент, в 1941 году, мы этого не знаем. Или она просто была знакомой Хармса, которую вызвали на допрос. И то, что говорит Оранжереева про слова Хармса, это можно вообще не принимать в расчет, потому что там какая-то очень странная вещь. Скорее всего, она просто подписала то, что ей дали. А вот описание разговоров в самом обвинительном заключении, там то, что Хармс, в принципе, мог говорить. Ну, понимаете, вот некоторых шокируют вот эти слова, которые он говорил, но...
Повторите их, пожалуйста.
Ну, он говорил о том, что город сдадут, что посылают на фронт невооруженных бойцов, но это, в принципе, говорили в любой очереди в городе, да, то есть надо понимать, что все происходило не так, как мы себе представляем, то есть люди, конечно, боялись, люди не понимали, что происходит, люди передавали друг другу слухи, а потом те же самые люди шли гасить бомбы на крышах и совершенно героически себя вели. Ну и там дальше есть слова о том, что если мне дадут пулемет, то я там их самих из пулемета, кого их, совершенно не очень понятно, да, но и это уже воспринималось как чуть ли не какие-то изменнические настроения. Ну понятно, что в состоянии истерики человек мог сказать все что угодно, в истерике, страха и так далее. А может быть, это и приписано Хармсу, может, он этого и не говорил. Есть другие записи, других разговоров Хармса, где он другим узнав в мемуарах, где он говорит совершенно противоположные вещи. Наоборот, говорит, что все в порядке, что город не сдадут и так далее, и так далее. И это тоже вполне могло быть. Да? Человек мог в одной ситуации говорить одно, в другой другое.
Да, и тут принципиальный момент, кто тебя слушает.
Кто тебя слушает и как он это записывает. Ну, а потом у Данила Ивановича, у него была такая тактика на случай ареста, он симулировал психическое расстройство. Вот. И он был отправлен в психиатрическую больницу на Арсенальной улице, где и умер. Когда его арестовали, еще блокада не сомкнулась, и заключенных отправляли в Новосибирск. Его могли отправить в Новосибирск, и он мог там выжить. А в Ленинграде он оказался в психиатрической больнице. А в психиатрической больнице, ну, вот поег 125 грамм. Люди там умирали от голода просто. Если бы он был на свободе, он работал бы в издательстве, он участвовал бы в сочинении каких-нибудь материалов там агитационных и мог бы получать паёк больше.
Ну что ж, об этом говорить, этого не произошло.
Этого не произошло, да. То есть он просто умер от голода. Ну, в тюремной больнице.
Русского писателя Даниила Хармса в день его памяти мы вспоминали с писателем Валерием Шубинским.
Интервью на радио «Спутник».